Глава 8. Этим летом на одном из патриотических концертов в крупном московском офицерском лазарете в зале Морозовского особняка Алине поднесли изумительный, влажно дышащий букет роз, какого в жизни никто ни по какому поводу ей не подносил. Не букет этикета, а непомерный, в обхват на объятие, какой может явиться женщине только раз в жизни. Поднесла и в руки Алине передала санитарка. Ее саму Алина и не заметила за букетом, и потом спросить было не у кого. В тот миг Алина смотрела на эти сотни розовых, желтых и белых валанчиков, наслоенных в каждом цветке, и благодарна на зал, где еще аплодировали, очевидно, сидел даритель, и снова на букет, опуская в него лицо, вдыхая, впивая. А записки при букете не оказалось, или ее обронили. Алина, естественно, ждала, что и сам подноситель подойдет к ней за сценой, на лестнице или в вестибюле, когда букет вослед Алине спускали к извозчику. Как это будет? Кто это будет? Ждала, так и не придумав, что же особенное ему ответить. Но он не подошел совсем. Она ждала еще и на другой день, и даже через несколько дней, но никто не объявился, не пришел, не написал, не назвался. И осталась загадкой. Навсегда теперь. А может быть, так и красивее, своего рода гранатовый браслет. Должна же быть в жизни одна точка, вершина красоты. Впрочем, как бы ей послали письмо, ведь фамилию по-новому для себя праву артистки она принимала лишь на концерты Сияльская, а в жизни зналась под тяжеловесной мужниной фамилией от какого-то поворота Тына. За 10 лет смириться не могла. Да по паспорту и имя у нее было другое — Аполлинария. С эстрады непроизносимая, шибающая купеческим, хотя человек с воображением проницал бы в нем вариант Аполлона. Она еще раз давала концерт в том же лазарете, стараясь вызвать повтор чудесного стечения обстоятельств. Но ничто не повторилось. Кто же он был, таинственный поклонник? Скорее всего, раненый офицер. Может быть, то был его последний вечер, и он уехал в действующую армию. Или врач того лазарета? Вряд ли. Или московский гость, зашедший на концерт случайно, но пораженный с первых касаний клавишей, пославший за букетом тут же? Она ждала дарителя, но и заранее робела. Она при встрече не могла бы и найтись. От юных лет и до самых нынешних, при внешней резвости, громкости, порывах, Алина была невытравимо стеснительна. С гимназическими подругами или с матерью избегала говорить о стыдном. Гордо я знаю», но из-за этой скованности не знала ничего, когда все уже знали. Неумелость была неразделенная тайна ее. Алина искрилась, хохотала, кокетничала, но оставалась как бы за витринным стеклом. И эта застенчивость дотаилась в ее характере навсегда. И сейчас встреча с дарителем не могла бы иметь никакого разрешения или выхода. Да она не посмела бы ничего. Так и красивее. Гранатовый браслет. Огромный, неохватный букет, как символ яркой жизни, полный огромных же чувств, для которой Алина теперь это видела, она и была рождена со своим талантом, если бы развела его, не утопила бы в замужестве, в скудном и безликом существовании офицерской жены. Ее подруги по Борисоглебской гимназии, одна вышла замуж за французского дипломата и теперь жила за границей, другая за очень богатого и много путешествовала с ним, еще одна за столичного тайного советника и вошла в петербургский высший круг. Алина же, встречая шумное одобрение на гимназических и уездных концертах, подумывала ехать учиться в консерваторию. Но тут 30-летний штабс-капитан на концерте же в Тамбове и услышав ее, приступил решительным штурмом и, почти не дав ей подумать, уговорил на замужество. Жорж не совпал с тем мечтаемым мужским образом, который Алина с гимназической скамьи носила в сердце. В нем не было того печоринского, жестокого, гордого презрения к миру и к женщинам, которая так подчиняет. А было открытое, простоватое восхищение. Впрочем, оно и подобает рыцарям. Не сразу в нем узнав своего избранного, она колебалась, но потом поверила в него и долгие годы верила, своей же верой в свое призвание он ее и увлек. Он ехал в академию, кипел замыслами, и товарищи шутили о нем: будущий начальник генерального штаба. Поверила в него и безраздельно отдала ему жизнь. Поженясь, переехали в Петербург. Не тот Петербург, не с той двери, ни досуга, ни достатка, ни выхода в общество, чтобы развить и распахнуть свои способности. Что ж, для будущего нужны жертвы. Женский удел — жертвы. При умеренной академической стипендии нужны были усилия и ограничения для их скромного быта. Но Алина привыкла и усвоила этот стиль — больше отказывать себе, чем разрешать. Она даже полюбила этот стиль и направила на него внутреннюю изобретательность. После неудачи с ребенком и уже обреченные на бездетность, они стали тонко нежны друг к другу, заботливы и внимательны в мелочах, насколько вообще Жорж мог быть внимателен к чему-нибудь, кроме своей военной службы. Он страстно стягивался на своей работе до того, что закрывал дверь кабинета, значит, не входи, не рассеивай, и поощрял ее больше играть на пианино, но сам через стенку воспринимал не как творение артистки, а как слитный фон для своих занятий. Однако и с этой обидой Алина примирилась, она играла, чтобы ему лучше думалось. Она полюбила их быт, как он есть, их жизнь, как она есть, с верой, что помогает мужу взнестись к трудному успеху. Но не так сложилось. И окончание академии по первому разряду, и преподавание в ней не привели ни к чему. Весь их военный кружок разогнали, да по затерянным гарнизонам с их тошнотворным убожеством. Даже не Вятка, еще глуши, безнадежная дыра. Захлопнулась над ними и угасла надежда на что-нибудь светлое, охватило угнетающее чувство, что этим и кончится все. Ощущение тонущего в болоте, уже не говоря, что пальцы Алины от грубых домашних работ чудилось навсегда, потеряли свободную гибкость, и уже никогда ей не выйти на хорошую сцену. Но и этот мрак Алина готова была сносить, кажется, еще годы. Уже и к этому она укрепилась. Было тяжело падение ей, но и мужу не легче. А она огорчалась его неудачами больше его самого. Однако и года не прошло, переменилось к лучшему. Случилось опять возвышение, теперь в Москву. А едва переехали и устроились, сразу война. Во время войны жребии всех лежон равны. Для всех останется ли жив. Но для кадровых военных не менее важно его место в армии, ведь военная служба вся направлена к продвижению, в этом смысл ее, так она задумана. А Жорж после короткого взлета в Ставку тут же потерпел и крах, и ссылку в полк. Но и это крушение можно было пережить по-разному. Естественно, было не смиряться с унижением, попытаться исправить, и всю свою душевную помощь Алина простирала мужу. Увы. Постепенно открывалось, что его охватила своего рода психическая болезнь. Со своим низвергнутым уровнем он не только смирился и сам уже считал, что не заслуживает высшего, не только не повторялись в нем прежние взлеты, не роились замыслы, а как будто стали отмирать и другие человеческие чувства одно за другим, даже простое желание поехать на месяц в законный отпуск и отдохнуть. От письма к письму проскакивало: «Мне все более неприятен тыл, все, что о нем узнаю. Мне отвратителен тыл». Когда кончилось тяжкое отступление прошлого лета и уже перетек полный год, дающий Жоржу право на отпуск, он окончательно написал, что в отпуск не приедет, а зовет ее в Буковину перебыть с ним недели две неподалеку от передних линий. Он снимет квартирку. Чудовищное причудо, которое тут, в Москве, никому не истолкуешь, да и сама не найдешь объяснения. Все офицеры ищут не только отпуск, а любой служебный предлог. Но жена, понимающая свой долг, должна знать и ступени жертв. И хотя это был совсем не обычный месяц, а как раз 30-летие Алины, она поехала, тоже хорошенькая встряска для женщины, почти на передовые позиции. Но вся поездка оказалась унылой. Она нашла мужа в состоянии еще худшем, чем можно было предвидеть по письмам. Правда, в лазарет не пришлось ему еще ложиться ни разу, хотя перевязан бывал. Но он был таким удрученным, таким погасшим, каким она никогда его не видела. Несколько первых дней он почти все время лежал, молчал, ничего не рассказывал, только тяжело вздыхал и сам того не замечая. Алине стало страшно. Она потеряла своего мужа. Это был не он. Потом, со днями, он постепенно отдыхал от своей омертвелости и стал разговаривать. Разговаривать? Нет, какой же это разговор с женой? Он только мог о своих убитых, о потерях, о нескладице, о тошноте, а больше ни о чем. И встречно ничего не слышал. Все рассеяно. Да к простым человеческим историям он и никогда в жизни не был внимателен по своему офицерскому фанатизму. Сам он не мог бы хорошо объяснить своего нынешнего состояния, но Алина с женским вниманием пристально наблюдала его, как никогда много, и заключала, и поняла. Не сама разлука отдалила их, но то, как Жорж воспринял войну. Он дал нагрузить себе душу, как обломками железа, и вместе с ними тонул. Всю свою жизнь, предназначив для войны, он ее-то и не перенес. Японскую прекрасно перенес, а эту нет. Он не оказался таким сильным, как обещал. Погас. Она с ужасом смотрела, как он заживо погибал. Бессильна была помочь. Он и сам видел, как упал, и сам не хотел подняться. И ее же утапливал своей безнадежностью. Чтобы вместе тонуть? Нет. Она должна была спасти его, отвлечь, развлечь, освежить, обдать московскими струями. Но легко бы это сделать было в Москве, дома. И в полный месяц он бы очнулся. Так ведь вот не захотел приехать. А там были убогие прогулки с улиц городка в предгорье и никаких больше развлечений. Так для Алины свидание с мужем оказалось не праздником, а горем. О ней он не подумал. Захолустное унижение, как будто опять Вятская губерния. А Жорж так изменился за эти годы, что они как бы снова знакомились и привыкали с неладами и даже с ссорами. Так и до конца он отдаленно не вернулся в себя прежнего. И все его будущее, в которое она так радостно верила вместе с ним, теперь уже ясно было, что не состоялось. Это не просто была служебная неудача в ставке, но оказался он не равен своей задаче. Не удались мечты, проекты, провалились протесты. Безумно было его жалко. А с ним и себя. И не потеряв его из жизни, она его как будто потеряла. А ему, напротив, не хватало чуткости вникнуть в ее ощущения и осознать, что же он делал с женой, каково жене. Анализируя уже потом, многие месяцы потом, перебирая и всю их десятилетнюю жизнь, Алина нашла и объяснение. Перевес военных интересов и раньше съедал его всего. Он бывал нежен, ласков, но всегда весь в своем деле. А теперь, когда его так рано поразила общая старость чувств, атрофия жизненных влечений, это больнее всего отозвалось на островке личного. Вот он лежал рядом с женой, немного оттаивал, но как будто душевно и не слишком нуждался в ее приезде. Алина для союза с ним пожертвовала, может быть, яркой жизнью и постоянно знала свой долг и умела украсить их стесненный быт и вынесла даже вятское захолустье. А ему не приходило в голову оценить размеры этих жертв. Он и не был виноват, он просто был малочувствителен. Расставались совсем печально. От этих двух недель не сблизились, а даже отдалились. Даже чужее стали, чем когда-нибудь раньше. Зареклась Алина, что больше в такой отпуск не поедет. Пусть Жорж приезжает в Москву. Это счастье, что перед войной обосновались в Москве. Москва рассвободила Алину, открыла просторы разворот ее силам, дала почувствовать собственные крылья, крепче, чем знала она за собой в прежней роли запечной Золушки. 8 лет она была заперта при муже, уже забыв, сколько возможностей таится в ней самой. А так и должно было открыться. У души тонкой и сложной всегда есть неутоленные интересы. В том общественном подъеме, который сопровождал войну, помочь в победе наших орлов нашла и Алина свою воздушную струю. Не сразу. Сперва, как все, мотала бинты, пересчитывала солдатское белье, но потом придумали устраивать патриотические концерты, сборы в пользу раненых и увечных, в помощь семьям призванных и на посылки защитникам Родины. В первый год в Москве, еще мало кого зная, она быстро узнавала теперь. Все права на энергию прежде захватывал муж, и Алина мало применяла это слово к себе. Теперь же именно энергия Алины вошла в поговорку среди деятельниц этого движения. Изо всех дам Алина выделялась предприимчивостью, неутомимостью, красноречием убеждать имеющих власть по союзу городов. Дважды доходила до Челнокова, успешно добивалась нужных разрешений в управлении военного округа, вызывала изумление и благодарность попечителей. Хотя она с мужем 6 лет прожила в Петербурге, но только сейчас, в военной Москве, во всей этой живой, полноценной деятельности, ощутила и приобрела столичную легкость. Из первых добилась она и создания добровольной группы летучих концертов для поездок в действующую армию. И всюду же сопровождали ее благодарные, без консерваторского снобизма, аплодисменты слушателей ее фортепианной игры. И Алина расцветала в живительной атмосфере. Открылось и подтвердилось, что она самоценная личность, а не домостроевский придаток мужа. Да и Жорж, прощаясь в Буковине, говорил ей: «Концертируй сколько можешь, живи полной жизнью». В их выездной артистической группе было до дюжины человек. И потешный жирнолицый исполнитель шуточных малороссийских песен, и усатый интендантский подполковник-баритон, и скрипач с демонической наружностью, и молодой помощник присяжного поверенного, декламатор, 2 певицы, 1 танцовщица. Для всех них постоянный аккомпаниатор, блондин с волевым подбородком, бывший топер из кинематографа «Унион». И за каждым участником стоял свой круг друзей, еще расширяя московские знакомства Алины. Но более других она сошлась с милейшей 35-летней Сусанной Иосифовной Корзнер, женой известного московского адвоката, выступавшей у них с декламацией и чтением, а затем Алина сама предложила ей аккомпанировать и к мелодекламации «Сакьямуни» «Белое покрывало». Для этого понадобились еще совместные репетиции на дому. А по поводу рассказов «Шалом Алейхем» и отрывков из «Овода» переговоры в инстанциях, настолько эти вещи соответствуют рамкам патриотических концертов. Эти ходатайства Алина охотно взяла на себя. Успешно их провела и тем более еще сблизилась с Сусанной Иосифовной. Они стали друг у друга бывать. Сусанна была совсем проста, равнодушна к аплодисментам, не завидовала успеху других, без гордости присаживалась переворачивать Алине ноты. «Вот, — смеялась Алина, — кажется, трудна ли наука? А мужа я так никогда и не могла научить, чтобы он ноты читал и мог бы переворачивать. Бывают такие неразвитые души, их невозможно притянуть к искусству. Вот играю за стеной, играю. Что я сейчас играла?» «Никогда не ответит. Хоть по 20 раз одну и ту же вещь. Деревянный». Сусанна Иосифовна так замечательно слушала всегда. И музыку, даже как бы зябла плечами в слухе. И простой рассказ, вбирая оливково-рыжеватыми глазами. Алина все охотнее втягивалась откровенничать ей о себе. Не все же перегорать в замкнутой душе. «Боже мой, Сусанна Иосифовна, сколько же я ему жертв принесла! Сколько лет я добровольно смирялась, помогая его жизненной битве! Но все же могла я верить, что когда-то наступит награда, когда-то мы начнем и жить, как люди». Нет, в какую-то беспросветную пасть кидает он и свою жизнь до конца, и мою вместе. Да хотя бы этот отказ от отпуска. Ну какой же нормальный офицер откажется от отпуска? Да хуже. Он и всегда склонен был высыхать чувствами, а сейчас на войне угас, омертвел, опустился. И это в 40 лет. Жизнь не состоялась. Теперь и война минует, он вряд ли станет прежним. Рассказывала и историю замужества. Как не сразу его приняла, но он охватил ее поклонением. Он ярко умел поклоняться и особенно в письмах это выражать. Показывала Сусанне и старые письма Жоржа, да и свой давний альбом «Борисоглебской молодости». Да была Сусанна и свидетельница того незабываемого букета. Конечно, этот альбом, столько раз просмотренный в одиночестве, мало понятен постороннему человеку. Ведь каждая запись тут не просто запись, но целое воспоминание, душевное общение, обаяние, взор которого не сохраняет бумага, и записано всегда меньше, чем чувствовалось. Вот, например, в полушуточной форме «Диане». А то ведь не эпиграмма, но схвачена верным глазом, что-то от профиля, что-то от руки, что-то, значит, от характера. Ах, совсем-совсем иначе могла пойти жизнь Алины. Подружились с Сусанной и в новом столичном стиле самоограничения женщин, не шить новых платья, а переделывать старые, не ходить в рестораны, отпускать лишнюю прислугу. Впрочем, у Алины была всего половинка, а у Сусанны и кухарка, и горничная, не считая мужнина шофера через день. По сравнению с Петербургом, Москва и всегда была в нарядах строже, теперь еще устрожилась, щеголять стало неприлично. Даже щукинская дочь на сказочных лошадях под синими сетками, а движение было, и лошадей не держать, приезжала в театр, скромно одетая, без бриллиантов. Дурно выделялись богатством нарядов только варшавские богатые беженки да нувориши, которые не считались ни с кем, ни с чем. Но это был слой совсем уже не общества, и источники обогащения их темные. А кто был узко скромен в средствах, как Алина, тем неотклоннее было ей сдерживаться в нарядах, даже выходя на сцену, и нечасто позволять себе даже новую шляпу, например, модную, широкополую, с лежащим махром, какая несет тебя будто на крыле. Отказывались люди от пышных приемов, но оживленные ужины были в ходу. Где и поговорить? Алина польщена бывала попасть к Сусанне вечером. За ужинами у Корзнеров собирались по 10 и по 20, и весьма известные люди, больше адвокатский круг. Левашкевич, служивший вместе с Корзнером юрисконсультом Азова Донского банка, Крестовников, заходил и прославленный Грузенберг, и лидер левых кадетов Мандельштам. Промелькнула как-то блестящая Тыркова, член кадетского ЦК и думская журналистка, а один раз и знаменитый Маклаков. Но это было без Алины. Она очень жалела, что не видела его. Весь круг Корзнеров составил большое расширение ее мира. Знаменитости, яркости. Среди них вырастаешь. Корзнеры снимали на Ильинке в деловом квартале квартиру в 11 комнат. Кроме кабинета самого Корзнера, приемная для его кабинетского помощника, общая приемная, гостиная, спальня серого клена, столовая в черном дубе, большая столовая с мебелью модерн, массивный стол на 12, а раздвигался и на 24 персоны. Был закусочный столик на колесиках, объезжал вокруг, а самоварный стоял при дальнем конце, и часто одного самовара не хватало, приносили второй. Комната для английской гувернантки, еще не съехавшей от них, две для прислуги. Квартира, правда, темноватая, столовая почти без дневного света, зато с тяжелыми драпировками, вечерами это уютно. И муж, и 18-летний сын, первокурсник юридического, были при Сусанне. Семейная война не ощущалась, жизнь их была полна, изобильна, успешная карьера мужа, свой автомобиль, дача, абонементная ложа в Большом театре, и Сусанна признавалась суеверно. Знаете легенду о кольце Поликрата? Когда тебе слишком хорошо, надо самой нести судьбе жертвы, задабривать, чтобы она не разгневалась. Перед разговорами за корзнеровским столом притихали заботы армейского попечительства и даже интересы искусства. Здесь держался накал общественный. Гости бывали центральными участниками крупных московских событий. Они приходили еще разгоряченными с заседаний городской думы, ее секций или московского отдела кадетской партии и других комитетов. Их теперь так много. И свежегорячие тут и выкладывали первое. Как и все московское и все русское передовое общество, здесь желали, ждали и требовали побед, хотя уже столько было встречено разочарований. Здесь анализировали, всему искали причины. Военным поражением, невиданному вздорожанию съестных продуктов, за последние недели такому, что уже и среднесостоятельный городской класс начинает это ощущать, а виной тому жадная неуступчивость аграриев. Они наживаются, а власть не хочет их обуздать. Крестьяне обдирают город, везут в деревню деньги мешками, спать на них будут. А причина всех причин – паралитичная неумелость правительства и его слепое упорство не уступить власти доверенным представителям интеллигенции. Тут давали волю гневу на трагикомические стенания прессы или на английских демократов, французских социалистов, как они своей усердной верностью союзу с царем вколачивают гвозди в гроб русской свободы. И давали волю остроумию, особенно о казнократстве, о чиновничьей продажности. Слишком поздно увидел объявление «принимают от 3 до 5». «Эх, а я, дурак, дал 10». Или «как нужно понимать секретарей и младших чиновников». Мало данных, придется доложить начальству. Надо ждать или надо ж дать. От души смеялась Алина. Тут обсуждались и деловые планы. Как развить для внутренних политических боев общеизвестные организации помощи войне и ее жертвам. Этой квартиры не миновал ни один из списков, ходящих по Москве. Письмо ли Керенского Родзянке, что гнездо измены в Министерстве внутренних дел, а не среди социал-демократических депутатов. Или речь в Думской бюджетной комиссии, не нашедшая пути в прессу. Или пикантные страницы о Распутине из книги Элиодора. Целая библиотека уже набиралась этих списков за несколько лет. От старого письма Алисы к Распутину, пущенного по рукам когда-то Гучковым, до нового письма того же Гучкова генералу Алексееву. Даже не из этой ли квартиры списки и начинали ходить? У Корзнеров была пишущая машинка, так что не от руки переписывать. Кто недавно повидался с Милюковым в его последний приезд, вот в этом октябре, передавал интересные выводы Павла Николаевича о Москве. Москва изжила мелочные заботы и мелкие иллюзии, которыми еще много занят Петроград. Москва сейчас передовой город России, аванпост свободной мысли. Если в будущем году состоятся очередные выборы в Пятую Думу, то кадеты, возможно, окажутся для Москвы слишком правыми. Сейчас уже не вспомнить и не поверить, что совсем недавно Москва была оплотом монархии, и даже в прошлом году еще очень отделяли виновность Сухомлинова от невиновности царя. Но никакой разумный человек уже не может остаться монархистом. Министерская чехарда просветила умы успешнее, чем десятилетия революционной пропаганды. Москва первая прозрела, что виновата вся династия. И царь не чище своей Алисы ни в распутинстве, ни в штюрмер-протопоповщине, ни в сепаратных переговорах с немцами. Теперь в московских кругах заговорили тем языком непримиримых революционеров, каким до 5-го года разговаривали только в швейцарских эмигрантских. Правда, пугал и Гельзон. «Черный блок теперь сила, господа. Он как туча навис над нами, и действия его к позорному сепаратному миру ужасны, я могу фактами доказать». Но так тем более. Все сходились, ясно было уже всем, и присутствующим, и отсутствующим. Власть в России абсолютно безнадежна. Перед нами тупоумное правительство, которому недоступен язык логики. У Давида Корзнера был на эти случаи любимый жест и любимая формула. «Кулак», — говорил он и выставлял перед собой на всю вытянутую недлинную руку свой кулак, собственно, и не страшный, небольшой, с гладкой кожей, обтянутый по 4 косточкам, с посевом черных волосков на тыльной стороне, высунутый из крахмального манжета. Не грозен был сам этот кулак, но грозен голос, выражение лица и заложенный смысл. Кулак! Единственное, что они понимают. Единственный язык, на котором к ним можно и нужно и будем обращаться. Эти слова экспромтом сказались у него как-то на совещании левых адвокатов, имели успех, и теперь Корзнер любил их повторять и внедрять в собеседников. Никакого другого языка, ничего другого они не поймут. Все эти переговоры бледнорозовых либералов с правительством только заводят общество в тупик. Кулак им в нос и уступят.